Шримад Бхагаватам, 4-я песня. Друва Махараджа возвращается домой. 9-я глава, текст 11-й. Кто у нас прочитает санскрит? Кто умеет?
Бхактим мухух правахатам тваиме прасангу Бхуят ананта махатам амахашаянам Ена джасолбанам уру вьясанам вхабабдхим Нешье бхабад гунакадхам ритапанаматта.
Бхактим, преданным служением,
могу
постоянно,
правахатам,
тех, кто занимается,
твои,
тебе,
ме,
мое, прасанга,
тесное общение,
буят,
пусть будет
ананта,
ананта,
о бесконечный,
махатам,
великих преданных,
амала
ашьяянам, чьи сердца свободны от материальной скверны,
ена,
которым
анджаса,
легко,
убанам,
ужасный,
уру,
великий,
ясанам,
полной опасности,
бхагабдхим,
океан материального бытия,
нешье,
правильно, да? Нешье, да. Я пересеку,
бхават,
от твоих,
гуна,
в качествах,
катха,
повествований,
амрита,
эликсир бессмертия,
пана,
вышним, нет, выпивая,
матта,
опьяненный. Послушаем перевод текста. Друва Махарадж продолжал: «О беспредельный Господь, прошу Тебя, дай мне возможность общаться с великими преданными. Все трансцендентное любовное служение Тебе ни на мгновение не останавливается, как полноводная река, несущая свои воды к морю. Жизнь таких возвышенных преданных чиста и свободна от скверны. Я знаю, что с помощью преданного служения мне удастся пересечь океан невежества материального бытия, на поверхности которого, как языки пламени, вздымаются волны невзгод и опасностей. Мне не составит никакого труда пересечь его, ибо я одержим желанием слушать о твоих трансцендентных качествах, деяниях, над которыми не властно время». Это сложный текст. Но красивый. Он привлекательный красотой. Эмоциональной также, полнотой чувств. Можно технически сказать об этом стихе, несколько слов технически, что этот текст произносит преданный, который смог взять под контроль свои чувства и ум. Эти эмоции исходят изнутри, нет объектов чувств. То есть атман или я, личность атман, душа, это и слуга Бога внутри этого тела. В Бхагавад-гите Кришна говорит: куда бы твой ум, Арджуна, не убегал, Он изменчиво неустойчив, он всегда будет куда-то стремиться к внешним объектам, к оценкам, названиям и прочее, прочее. Возвращая под контроль своего «я», «атман», души. Итак, как контролировать ум? Кришна говорит, при помощи самого себя. «Я». Технически можно сказать, сначала начинается с того, что человек должен понять, в чем мой долг, кто я в этом мире сейчас, в данный момент времени. Например, в данный момент времени я должен говорить. В этом должен участвовать мой дух. Значит, мы говорим о Кришне, я слуга Кришны. Высшая дхарма. Говорить о Кришне. И ум должен действовать в этом же направлении. И когда ум начинает действовать в том же направлении, чувства все устремляются за умом. Наступает ощущение, впечатление, эмоции, жизнь. Можем почувствовать то, о чем мы здесь читаем и говорим. С другой стороны, тот, кто слушает, это чередуется. Кто-то говорит, кто-то слушает. Потом кто-то другой говорит. Этот слушает, кто говорил. Шраванам, киртанам, все участвуют. Долг слушающего в этот момент слушать духовно, не умом, не пытаясь разобрать это все логически или в соответствии с своими представлениями и понятиями, а непосредственно прямо то, что здесь сейчас описывается. Это священное писание. Предназначено для парамахамс, у кого уже сердце открыто к Богу. И они могут слушать это непосредственно сердцем, без сомнений, без каких-то лишних доказательств, агностики, экспериментов, ничего не нужно. Это священно и не требует никаких доказательств. Это значение священных писаний, это их роль, очень могущественная роль в жизни людей. Их нужно просто слушать. Из верного источника. Итак, в другой ситуации, если мы не слышим Бхагавата, мы в это время можем где-то быть в другом месте. У нас есть работа, у нас есть другие обязанности тоже. Как там контролировать ум? Да, какие-то вещи нам не очень нравятся, ситуации в жизни, какие-то можно терпеть, какие-то очень хороши кажутся нам. Но при всех обстоятельствах я не должен забывать, что я нахожусь в материальном мире. Плохая ли ситуация или хорошая ситуация? Я нахожусь в материальном теле, в материальном мире. Это контроль. Я должен осознавать, что мир временный, материальный. Это контроль я, вечного я. То есть вы можете смело все сравнить со своим я, душой имеется, не с умом, с душой. Душа вечна, а мир временный. Сравнивайте. Мир полон невежества, заблуждений. Душа находится в знании. Она знает Бога. Она через Бога знает все необходимое. Сравнивайте. Но не сравнивайте окружающий мир и события со своим материальным положением временным. Это ошибка. Я, значит, атман, дух. Не тело. Хотя к телу тоже относится, пока там есть душа. Пока там есть душа. Можно сказать, что это тоже я, мое тело. Но оно подчинено потребностям духа. Тогда называется атман. Иначе это животное. Это не атман, не сознающее живое существо. К нему неприменимо слово, как бы атман, там, мрига, там что-то еще идет, другое. Хотя присутствует душа формально, но не проявляет себя. Итак, человек атман. И парам атма тоже атма. Это применимо к сознающим, к процессу самоосознания. Поэтому, когда мы говорим «атман тела», мы говорим «от тела я иду дальше», «атман ум» и «атман дух». Тогда мы понимаем полностью завершенное понимание. Когда мы говорим «параматма», то мы говорим сначала «браман», потом «параматма», потом «бхагаван». Тогда мы полноту знания получаем. Как мы приходим к «бхагавану»? Именно потому, что я – личность. Каждый из нас – личность, вечная личность. Так приходим к личности Бога, потому что личность не может жить в безличном мире. Материальный мир безличен. Тут лишь есть какая-то временная игра, временное проявление личности, искаженное. Настоящая личность здесь не проявлена, поэтому люди страдают. Страдают от неполноты общения. Никто не может понять глубоко друг друга. И это тяжело переносить. Я надеюсь, что меня поймут мои друзья или мои близкие, или дети вырастут, также оценят мои усилия, мой труд. Я надеюсь, что они поймут меня, жившего в другое время, в другом поколении. Но что происходит? Молодые поколения презирают старых людей. Считают их отжившим каким-то материалом. Атман никто не видит. Видит только тело. Здесь говорится, под контроль своего «я». Тело стареет. Оно же под контролем вечной души. Вы не должны переживать на этот счет, потому что вы есть душа. Сравнивайте с своей душой. Да, тело подобно одежде, оно изнашивается, потом будет смена тела. Так было всегда. Не нужно думать, что это один раз произошло и больше это никогда не произойдет. Это постоянно происходит. Тело меняется постоянно. Естественно, когда Прабхупада уходил из этого мира, он сказал, дайте мне спокойно уйти. Это нормально, говорит, не беспокойтесь. Это естественно. Я должен уйти отсюда, что я не это тело. Я должен оставить это тело. Потому что в этом теле не очень-то удобно служить Кришне. Очень много времени уходит просто на поддержание этого тела. Это определенные аскезы. И, конечно, преданный старается к минимуму всем потребности тела свести, чтобы больше заниматься преданным служением. Хочется не работать на кармической работе, хочется, может быть, там семье не уделять внимания так много там, или детям, но это необходимо, пока есть тело. Но в конце концов мы должны знать, что это бремя, оно временно, и оно наложено на атму не случайно. Она пройдет через исполнение обязанностей, она очистится от всех привязанностей таким образом. Она просто обретет любовь и все, и освободится. В материальном мире есть привязанность, несомненно, чувственная привязанность. Любовь не проявляется полностью. Только через привязанность. Через неприятные ощущения уже не проявляется. Все. Через привычные вещи уже не проявляется. Мы очень быстро привыкаем. Очень быстро замечаем недостатки. И начинается все хорошо в материальном мире, заканчивается все плохо. Когда люди приходят к нам новым, мы говорим, хорошие люди. Потом они все становятся плохими. Мы их критикуем, видение недостатки. Это материальное видение такое. Но что нужно делать, когда это видение проявляется в моем сознании? Под контроль своего я-ум поместить. Не под контроль каких-то обстоятельств внешних качеств, а под контроль своего я. Мне необходимо вернуться к Богу. Вот о чем я должен думать. Если мы сосредоточимся на этом моменте, нам будет не так важно, кто что делает, кто кому что должен, кто больше, кто меньше работает, кто больше, меньше получает. Это просто материальные волны существования, говорится. Колесо времени, да, говорит Махабхарата. Удача, неудача, это как колесо. Друпади говорила в изгнании, когда... Нас всех постигли несчастье, но это же колесо времени, поэтому я жду, что все изменится, и потом придет счастье. А когда приходит счастье, мы ждем, что должно прийти несчастье. И так всегда. И так продолжается, продолжается, продолжается. Когда приходит счастье, должны думать, и так далее. Приходит несчастье, говорите, и так далее. Мы не реагируем эмоционально на те вещи, мы под контроль своего я-ум помещаем. Это погода, она меняется. Не суть важна. Тут нет ни трагедии, ни выигрыша. Тут все смертные. Каждое живое существо. Хорошо оно устроено или нет, не останется в своем положении. Ни в плохом, ни в хорошем. Это просто контроль. И вот когда человеку удается так контролировать свой ум, он может понять, о чем говорит Прохлад Махарадж здесь. Потому что именно под контролем ума мы начинаем видеть Бога. Он прямо внутри находится. И в сердце каждого живого существа. И все, что мы видим вокруг и внутри себя, все под его контролем полностью. Не нарушая свободу выбора, исполняется его воля только. Ничья воля в этом мире не исполняется, только его. Почитаем комментарии. Самым важным в этом стихе являются слова Друва Махараджи о его стремлении к общению с чистыми преданными. Без общения с преданными трансцендентное преданное служение не может быть совершенным и не приносит наслаждения. Випишна, мы вчера упоминали, брат Раваны, он был преданный Господу Рамы, но он не общался с преданными, не было возможности, он жил в демоническом царстве под контролем своего демонического брата, старшего брата. И он не мог ощутимо прогрессировать по этой причине, но он был предан. Поэтому если речь идет о быстром прогрессии, то это самый важный фактор вайшнава севы. Второй важный фактор, указывает ачарьи, это соблюдение кадыш. Не просто поститься, нет. Проводить его в Кришна-катхе интенсивно. Это второй стимул очень могущественный. Но из всех перечисленных факторов, которые стимулируют, ускоряют наш духовный рост, самым сильным фактором вайшнава-сева. Вайшнава-сева. Это тонкое искусство. Служить вайшнавам – тонкое искусство. Потому что служить чувством вайшнава, материальным, он не примет это служение. Он вне этих потребностей. Нужно удовлетворить его атман. Вот тогда это служение, тогда он будет доволен. То есть, по сути, это очень связано с тем, что нужно удовлетворить Кришну. Очень близко. Это как Гоп-Кумар попал на Вайкунтху и увидел там, ему показалось божество. Четырехрукая форма, все атрибуты, он упал в дандават и стал возносить молитвы. Верховная личность Бога, он закрыл уши двумя руками, это существо. Прекрасная, трансцендентная форма. Это божественное существо, закрыл уши, смочил, сказал, да подожди, стоп, ты все перепутал. Да я не он. Я просто его слуга. Вот это нравится преданному. Чувствую себя слугой Бога. Не Богом, а слугой Бога. Это и есть трансцендентное сознание атман. Это его как бы истинный вкус и положение. Истинное счастье он находит только в служении. Не знаю, удастся ли мне раскрыть этот текст, смысл. Ум у меня почему-то сбивается. Именно для того, чтобы предоставить людям возможность такого общения, мы основали Международное общество сознания Кришны. Любой, кто пытается действовать в сознании Кришны, оставаясь вне общества сознания Кришны, пребывает в глубокой иллюзии, ибо это невозможно. Есть такое у нас явление, как консервная банка, консервированный какой-то продукт. Он долго хранится. Это может быть десятки лет хранится, может больше. Есть разные формы консервирования, но есть такие долгие вещи там. И вот совершать преданное служение вне общения с вайшнавами подобно вот законсервированному продукту. Он может сохранить свое сознание Кришны, но развить очень трудно его будет. Обычно не общаются с преданными, потому что несколько обижены на преданных, может быть. Не очень комфортно в обществе преданных. Преданные они имеют свой характер, свою психологию. Где-то они бывают жесткими, излагая философию, бьют по привязанностям человека материальным. Есть разные преданные. Шрила Прабхупада тоже, он иногда резко очень говорил против материализма, и до сих пор люди обижаются на него некоторые. Пишут, что вот он женщин принижает, там, устраивает кастовую систему варнашрама-дхарму, там предлагает, и все любви в материальном мире нет, говорит, и вот эти вещи выдергивают из контекста. Ну, так, почувствуем. Но философию, собственно, люди понимают все больше и больше и привлекаются этим. Но характер вайшнава не все выносят. Особенно с садху общаться близко, никто не может постоянно. Ну что он режет? Близко с ним, как с огнем, говорится, общаться. Обжечься можно. То мы поклонимся духовному учителю, несколько вопросов, и все туда. И Прабхупада часто менял еще слуг, потому что иногда они начинали забывать о том, что это духовный учитель в близком общении. То есть есть какие-то такие жесткие какие-то, кажутся, да, не сентиментальные вещи. Они идут в машине, в амбассадоре, в Индии, ученики, Прабхупада на переднем сиденье задремал. В это время под колеса грузового автомобиля на дороге Индии попал человек. Прямо под колесо, был раздавлен. Водитель остановился, амбассадора, Прабхупада дремал, ничего не видел. Ученики ясно увидели эту картину, что человек был просто вот расплющен в кровь, вот так вот, на глазах практически. Я видел подобную картину в Курмакшетре, когда мы ездили на сафари, там тоже человек попал под колесо автомобиля. Наполовину был под колесом. Мы тоже вышли, потому что там остановилось движение. И увидели, что человек лежит под колесом уже. Жизнь оставила его. Ну, в конце концов, вывернули, поехали дальше, и Прабхупад проснулся позже. Прабхупада мы сейчас такое видели. У нас просто шок. Очень беспокойно. Человека просто, знаете, раздавило на асфальте колесом грузовика. Прабхупада сказал спокойно. Вы так реагируете, потому что себя отождествляете с телом. Не беспокойтесь об этом. О теле скорбеть не надо. Вы так реагируете, потому что вы отождествляете себя с телом. Но для неофита это может выглядеть как? А, это жестоко. Это не жестоко, так сказать, да? Дорогие мои, может быть, мы не знаем, как заботиться о душе. Вот где истинное сострадание. Тело все равно не спасем, Прабхупада говорит. Мы все равно не спасем тело. Если вы пытаетесь спасти тонущего человека и спасаете его пиджак, этого достаточно? Вот как видит атма, атман. Вот под контролем этого атмана находится ум. Это не жестоко, это просто реальность, другая реальность. И сострадать, конечно, нужно душе человека, невежеству человека сострадать нужно. Его ошибкам, его отходу от истины, вот это глубокое сострадание проявляют все святые. Даже жертвуя своим телом. Конечно, если мы имеем это духовное видение, можем жертвовать и телом своим именно, не чужим телом. Мы не должны использовать чужие какие-то усилия, да, эксплуатировать кого-то. Нет, мы себя в жертву приносим ради того, чтобы распространить знания по воле ачарьев, исполняя волю ачарьев. Атман хозяин, тело инструмент. Инструмент используется и изнашивается. И это хорошо. Это правильно прожитая жизнь. Не жалейте, что тело изнашивается в преданном служении. Это правильно прожитая жизнь. Это освобождение души. И вот ради этого духовные учителя проповедуют. А так, если посмотреть на материальный мир взором как бы сентиментальным, каждое мгновение кто-то умирает, каждое мгновение кто-то рождается, постоянно, 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 это мритюлока, место смерти. Если на это обратить внимание, Арджуна увидел это во вселенской форме. Он в ужас пришел. Вся вселенная стремится к разрушению. Все разрушается, все сокрушается постепенно. Там все идет к концу. С полубогами, с планетами, со всеми мудрецами, со всеми живыми существами, которые не знают об этом, радуются жизни, наслаждаются жизнью. Все идет в пасть этой вселенской формы. Сокрушается зубами. Крушится все. Был в ужасе, когда увидел это. Вот он, материальный мир, мритюлока. Абрама Бхуванала Лока Пунара Вартина Арджуна. Говорит, это планеты Брамы до, от высших до низших. Место смерти Арджуна. Это материальный мир. И Кришна успокоил его как? Давай, не будем это созерцать. Посмотри вот на мою двурукую форму. Самую близкую для тебя, дорогую. Вот наши вечные отношения. Арджуна, ты мой друг. Ты мой вечный друг. Вот о чем говорит Бхагаватам, вот о чем. Каков вывод ответ? Приблизиться к личности Бога для вечного преданного любовного служения. Это наше вечное положение. И Прабхупада при этом он мог общаться с высокопоставленными, талантливыми людьми в этом мире, перспективными, счастливыми себя считающими, богатыми. Он смотрел на них с состраданием. Это вспоминал Сварупа Дамодара Махарадж. Как он впервые встретил Прабхупаду, он был очень молодым и уже был доктором наук. У него были перспективы, уже слава, уважение, он был большим ученым. Он пришел послушать Прабхупаду на лекцию. И говорит, на меня так никто не смотрел. На меня смотрели все с завистью, восхищением. Талант, какой-то особый человек, понимаете, удачливый человек. А Прабхупада посмотрел на меня, говорит, с большим глубоким состраданием. И я понял, вот он видит меня, на самом деле. Внешне я кажусь счастливым человеком, но внутри-то я знаю. И вот он увидел это. Каждый в этом материальном мире на самом деле страдает. Даже те, кого считают удачливыми людьми, умными людьми, перспективными людьми, богатыми людьми, они страдают внутри. И тот, кто держит свой ум под контролем и чувства, он видит это. Чувства любого человека, богатого, небогатого, умного, неумного, если они под контролем, они дорога, путь в ад, говорится. Это лишь вопрос времени. А время – это тяжелый фактор, который человек может перенести. Представьте, если вы все свое время жизни тратите на ложном направлении. Какая страшная картина. Время. Ужас какой. Попусту. Не пять минут, не час. Жизнь уходит попусту. И не одна жизнь уходит попусту. И как услышать как бы этот текст про Друга Махараджа? Очень сложный текст. Значит, это уже совершенное видение, то, что описывается здесь, видит Парамахамса. Из слов Друга Махараджи яствует, что если человек не общается с преданными, его служение не достигает зрелости, и будет мало чем отличаться от материальной деятельности. Мало чем отличаться. Господь говорит: «Сатам прасанга мама вирья сам видо баванти хриткарна расаяна». Это Бхагаватам 3.25.25. Известный текст. «Только я, только в общении с чистыми преданными слова Господа Кришны обретают полную силу и начинают услаждать слух и сердце». Вот когда этот нектар есть, мы можем принять резкие какие-то наставления с радостью даже. Очень важен этот нектар. И где брать этот нектар? Здесь говорится только в общении с преданным. Поэтому как бы нам хорошо бы регулировать, не только критиковать друг друга резко, как садху, но и также давать приносить нектар друг другу. Таким образом, никто не уйдет из сознания Кришны. Почти никто. То есть преданные не покинут. Не обидятся, не отойдут в сторону. Если будет достаточно как бы, ну, регулируемо и нектар, и наставления какие-то острые, то и другое нужно человеку. Конечно же, у каждого есть период времени в практике, когда проявляются его дурные качества. Его дурной характер, его вредная природа проявляется. Это целая полоса может быть такая, где он будет подвергаться именно критике. И кажется, что унижается человек, приходится унижаться, терпеть все это вот на глазах, вот какой-то даже позор переносить. Но Кришна говорит, Бхагавадгите, честь, бесчестие, слава, позор, не обращай на это внимания, иди вперед, продолжай. Даже когда из себя выходит что-то нечистое, и все это видят, продолжай, оставаясь в обществе преданных. Ты садху. Если даже что-то дурное ты сделаешь, но ты продолжаешь преднаслужение в сердце, ты святой человек. Кришна говорит, я говорю, что ты садху. Другие могут сказать что-то другое, но я говорю, ты садху. Ты мой преданный. Я лично оберегаю твою душу, просто продолжай. Друг Махараджа не скрывал своего стремления к общению с преданными. Такое общение в преданном служении подобно волнам полноводной реки, непрерывно несущей свои воды к океану. Такой красивый пример здесь дается, как течет река, вот она не останавливается нигде. Плавно, может быть, не так быстро, но она не останавливается. И понятно, Прабхупада говорит, если к цели идти постоянно, медленно, но верно, обязательно достигните цели. Главное не останавливаться. Вьяпичарини, мамчайо, вьяпичарини, бхакти, йогина севате. То есть непрерывное служение в сердце, вьяпичари, йога или санчари, вьяпичари, это описывается в бхакти-расамрита синдху. Это определенные экстатические эмоции, чувства, вьяпичари. И иногда преданный ничего не делает, просто сидит. Но испытывает внутри вот это вот счастье, он думает о Кришне. У него эмоции духовные. Это преданное служение. Вот оно. Когда оно пробуждается, остается непрерывным как бы, внутри не прерывается. Внешним прерывается, внешне человек может лечь спать. Или сесть просто отдыхать, как будто ничего не делает. Но это не так. Атман не может прекратить деятельность ни на мгновение. Атман не бывает такого. Тело может устать, да, на какое-то время выбиться из сил. Но атман, нет, он не устает от преданного служения. Волны счастья всегда пребывают в нем. Всегда есть вот это вот сознание Кришны. Присутствие Бога. А если преданный чувствует, что это уходит, каким-то образом ослабевает, он стремится к садхане. К божествам, идет сразу к преданным, начинает повторять мантру, воспевать киртан. С пристрастием относится к этому, что он хочет быть в сознании Кришны. Что я пичари, это вкус. Сагунан саматит тейтан брама бумяя калпате. Его не затрагивают гуны природы, эти волны не касаются больше его в этом случае. В общении с преданным мы это чувствуем, когда собираемся вместе, просто поем киртан, следуем процессу садхана бхакти. Мы тоже чувствуем в какой-то момент, что хорошо. После программы, после просада, как хорошо жить. И мир кажется лучше, и люди лучше. Я себя чувствую лучше. Факт. Вот этот момент нужно запомнить. И к этому нужно стремиться, к лучшему. Если мы думаем, как я могу тут наслаждаться, если там проблемы в мире где-то. Нужно ли мне бросить наслаждаться? Справедливо ли это, что я наслаждаюсь, а там где-то люди страдают? Скажите, Как, если вы не будете счастливым, как вы другим поможете быть счастливым? Когда демоны убегали от полубогов, Вритрасура там был, и полубоги так атаковали демона, что они пустились, просто не поняли, что сейчас всех уничтожат. Куда вы бежите? Спросил Вритра. Куда вы, воины? Остановитесь. Нет-нет, они сказали, нет-нет-нет. Мы бежим в безопасное место, тут очень опасно, мы сейчас просто все сгинем. Вритрасура спросил, где вы найдете в этом мире безопасное место? Глупцы! Куда вы не пойдете, вас ждет смерть в любом случае, сейчас или потом, какая разница? Вы не об этом думаете, вы должны о долге думать. Если вам суждено сейчас погибнуть, погибните сейчас. Какая разница? Но этот долг выше, чем выживание. Это тоже контроль ума и чувств. То есть такие ценности прорываются, видите, в священных писаниях, как это вот оказывается. Есть что-то выше выживания, ценнее того, что просто сохранить свою жизнь, оказывается, ценнее отдать ее возвышенной цели, посвятить. Получить посвящение на такую жизнь. Самскару вложить, чтобы вот я такую жизнь прожил до конца. До конца соблюдал свои регулирующие принципы, воспевал святые имена и проповедовал, распространял знания людям. Это тоже контроль я. Это также атман, это духовно. А инстинкт выживания, он материальный, конечно же. И вот как-то Прабхупада говорит, что никому не удалось выжить за это время. Ни одному живому существу, ни одному не удалось выжить. Итак, река течет в океан. В нашем обществе сознания Кришны мы занимаемся служением Кришне круглые сутки. Каждое мгновение нашей жизни мы посвящаем служению Господу. Это и называется непрерывным потоком преданного служения. Философ Майявади может спросить нас. Очень может быть, что общение с преданными приносит нам счастье. Но как вы собираетесь пересечь океан материального бытия? Хороший вопрос. Счастье нашли у себя в Намахате, хорошо. А как вы пересечете океан материального бытия? Сознание Кришны, оно, вот видите, островочек только вот, маленький, незаметный на карте вообще. Пространственно ничто. Друг Махарадж отвечает, что это совсем не трудно. Он ясно говорит, что тому, кто опьянен нектаром повествований, прославляющих Господа, которого пересечь этот океан не составляет никакого труда. Бават, Гуна, Катха. Каждый, кто постоянно слушает Шримад Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам и читание Чаритамриту, кто не может прожить без них, как пьяница без вина. Хороший пример. Понятный. Доступный. Легко преодолевает невежество материального бытия. То есть чтение этих книг, которые Прабхупада оставил с комментариями, это лучший, наверное, способ, даже в каком-то смысле лучше джапы, контролировать ум. Лучший способ контролировать ум. Вчитываться в эти книги. Мы, то есть, идем за мыслями Парамахамсы. Мы читаем мысли Парамахамсы. Вот что такое книги Прабхупады. Ни измышления, ни теории. Нет, нет, нет. Ни какие-то сентиментальные строки, да, которые вызывают чувства и слезы. Нет, здесь полный контроль. Чистое преданное служение – это мысли Парамахамсы, это его сердце. В самом Бхагаватам говорится, что есть книга Бхагаватам и личность Бхагавата. Обязательно должны быть комментарии, иначе не раскрывается смысл. Очень сложно понять. не Парамахамси, что написано в Бхагавате. Это тоже относится к теме быстрого духовного роста. Можно считать, что тоже вайшнава сева, когда мы так мы служим Шриле Прабхупаде, читая, изучая его комментарии, исследуя его наставлениям духовным. Нужно понять также еще одну вещь, что следовать наставлениям Прабхупады не означает просто строить храмы, центры, выходить на санкиртану, прежде всего получать наставления. Понять философию, что тут написано. Это больше служение, чем просто работа. И работая для Кришны в миссии, мы надеемся именно понять, что написано, что говорит Прабхупада. Именно с этой целью мы работаем. Не с целью обрести недвижимость в Исконе, собственность, хорошо жить, построить фермы, пить молоко, есть масло свое. Это тоже хорошо. Но цель более высокая ставится. Это для Кришны все нужно. Все нужно. Но не забывайте о главном, что же написано в комментариях Прабхупады. Его дух, его преданное служение, его знание личности Бога, осознание. Вот эта цель – осознать себя как душу. Океан материального невежества иногда сравнивают с лесным пожаром, но преданный, полностью поглощенный своим служением, не обращает на этот огонь никакого внимания. Хотя материальный мир охвачен пожаром, преданному он кажется исполненным блаженства. Вишванпурна сукхаяте. То есть мир полон счастья. Буквально. Так кажется преданным. Мир полон счастья. Видит его как духовный мир практически. Если кто-то погружен в преданное служение. Кеша Махарадж, присядь, пожалуйста, мне уже трудно читать, тут еще абзац остался. Вот этот абзац еще остался. Да?
Смысл этой молитвы Друва Махараджа сводится к тому, что преданное служение в обществе преданных является залогом дальнейшего совершенствования в преданном служении. Только благодаря преданному служению можно попасть на трансцендентную планету Галока Вриндавана. А попав на эту планету, живое существо тоже занимается преданным служением, так как преданное служение в этом мире не отличается от служения в духовном мире. Дальше. Природа преданного служения остается неизменной. Можно привести пример с манго. Зеленая манго – это тоже манго. И когда оно созреет, то останется тем же самым манго, только станет вкуснее и слаще. Приблизительно так же соотносится друг с другом преданное служение под руководством духовного учителя в соответствии с предписаниями и регулирующими принципами шастр и преданное служение в духовном мире, позволяющее непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога. И в том и в другом случае природа преданного служения остается неизменной. Между ними нет принципиальной разницы. Отличие состоит только в том, что на начальной ступени преданное служение еще не достигло зрелости, а на высшей ступени оно достигает зрелости и приносит более глубокое удовлетворение. Зрелость же в преданном служении приходит к человеку только в общении с преданными.
И еще раз текст прочитаю, и можно будет вопросы обсуждать будем. Друва Махараджа продолжал. «О, беспредельный Господь, прошу Тебя, дай мне возможность общаться с великими преданными, чье трансцендентное любовное служение Тебе ни на мгновение не останавливается, как полноводная река, несущая свои воды к морю. Жизнь таких возвышенных преданных чиста и свободна от скверны. Я знаю это с помощью преданного служения мне удастся пересечь океан невежества материального бытия, на поверхности которого, как языки пламени, вздымаются волны невзгод и опасностей. Мне не составит никакого труда пересечь его, ибо я одержим желанием слушать о твоих трансцендентных качествах и деяниях, над которыми не властно время. Прочитаю с вами текст и комментарий 4 песни 9 главы, 11 текст. Друг Махарадж возвращается домой. Пожалуйста, давайте обсуждать. Есть ли вопросы?
У меня вопрос касается этого текста, где говорится в последнем абзаце о том, что общение с преданными, оно дает зрелость преданному служению. А в чем измеряется эта зрелость? Вот, и как понять, что я стал зрелым в отношениях, и что отношения с преданными стали зрелыми?
Ну, скажи что-нибудь по поводу зрелости.
Ну, первое проявление зрелости – это то, что преданный становится стабилен в своем преданном служении. Вот, то есть на начале преданное служение нестабильно. Иногда у нас сомнения могут возникать, иногда какие-то желания могут, да, то есть сбивать с толку, и преданный может прерваться, да, то есть нестабильность. Но если преданный общается с преданными, то есть если есть садху-санга, он получает вдохновение и, ну, как появляется какая-то внутренняя сила, это вдохновение не вестись на поводу своих каких-то материальных вот этих соблазнов, да, то есть материальных сомнений. Сомнения разрешаются в общении с преданными также. Да? То есть преданный постепенно утверждается в преданном служении. На более высоком уровне он начинает чувствовать вкус, да? То есть развивается вкус, а потом даже привязанность к Господу, да? То есть преданный. Это все в общении с преданными происходит. Шрила Прабхупада описывает этот момент в комментарии к Бхагавадгите, вот этот знаменитый стих «Мачита Мадгата Пранах Путхаянтах Параспарам Катхаянташаман Ньям Тушьянти Чараманти-ча». Они как раз описываются, как живут чистые преданные. То есть они живут в общении с другими преданными. Их жизнь посвящена служению. Они, извиняюсь, да, наверное. Да, и они испытывают арому удовлетворения и блаженства, просвещая друг друга и беседуя о Кришне. И Шрила Прабхупада в комментарии как раз вот это описывает, что преданные постоянно общаются друг с другом. Вот. И это становится залогом их прогресса на всех ступенях развития. От самой шрадхи и до самого совершенства. И даже на уровне совершенства, то есть мы видим даже в духовном мире, гопи, например, они все время общаются друг с другом, обсуждают, какой Кришна был сегодня красивый, почему Кришна так поступил. Да? То есть у них все время идет санга, они в этом растут. Вот, это как некая природа нашей души, что ли, да, то есть все время быть вот в этой санге. И, конечно же, на пути становления, преданного служения, это общение, оно играет ключевую роль. И сегодня, собственно, в стихе об этом много говорилось и отмечалось. Вот, и если мы, соответственно, имеем это в своей жизни, то тогда мы тоже можем так почувствовать, как в этом стихе другой Махарадж произносит, что я уверен, что я пересеку океан материального существования, потому что я как бы вот я чувствую, да, это меня поддерживает, я неуклонно, да, то есть продвигаюсь к Кришне. Вот. Но если этого общения у преданных не достает, то тогда будет замедляется процесс, а может даже прерваться, то есть асатсанга может преданного утянуть в сторону. Ну, так.
Такой вопрос, когда, допустим, у человека происходит какой-то кризис, например, уходит родитель, и он теряет, например, ребенка, и зачастую преданные, они используют формулировку, ну, это не тело и так далее, в качестве инструмента, что ли, поддержки или проповеди. Но человек находится в очень жестоком таком кризисе, когда такое происходит, материальное событие, пускай материальное. Вот, скажите, пожалуйста, как лучше всего проповедовать в этом случае, потому что просто сказать, ну, успокойся, это не тело, как бы, это душа, но для начала, может быть, нужно как-то по-другому подходить, или все-таки какой подход он более верный?
Если преданный еще не может дать почувствовать душу, он не должен так жестоко говорить, что это я не тело, не надо беспокоиться, умер ребенок, ну и что? Это будет очень жестоко. Если он не может дать почувствовать присутствие души. Но кто-то, кто могущественный, может это сказать. Как это было с царем Читракету. У него умер ребенок, и, собственно, он тоже мог умереть после смерти сына, мог не пережить этого. Вместе с женой также. Они были готовы оставить этот мир. Но пришли мудрецы и сказали: очнись от невежества. И они дали почувствовать ему. Более того, он даже оживил это тело на какое-то время. Показал эту душу. Тогда другой вопрос. А так это будет жестоко, высокомерно, безжалостно. Это будет ужасно. Нужно также как бы ценить, учитывать боль, эмоции, то, что человек переживает, да, на каком уровне находится. Нужно тоже как-то ценить, уважать эти чувства. Когда у нас в Алма-Ате, в одной семьи, хорошей семьи, ребенок умер при рождении, родился живым, тут же умер там через какое-то время, то Говинда Махарадж приехал туда. Сразу, как только узнал, все бросил, приехал. Он сидел и плакал вместе с родителями. Плакал, у него слезы родились вместе с родителями. Потом устроил программу специальную с фотографией этого младенца. И посвящен ему киртан. Дал ему духовное имя даже. Присутствие родителей. И пел киртан, чтобы вот этот ребенок получил благо. Вот так он поднял это все. Он сидел и плакал. Я не плакал. Он плакал. Я там читал Бхагавад-гиту, сидел. Как, если вы видите, что человек испытывает боль, как вы должны как-то почувствовать же его, дать понять, что я чувствую, что ты чувствуешь, я сострадаю с тобой вместе. Просто сказать, что это ваша карма, это удар нанести сильно. Это потом, когда чувства улягутся, когда человек придет в себя, он вспомнит философию тоже. Он найдет в этом прибежище, другого прибежища же нет. Он сам найдет прибежище в том, что да, в конце концов, эта душа пошла куда-то. Но в момент этой боли нужно быть очень внимательным, сострадательным. Не будьте жестокими.
Шрила Прабхупада мог так говорить, потому что он глубоко сострадал, да?
К нему пришла мать с дочерью, ученицы. Во Вриндаван приехали специально. И мать сказала: вот моя дочь, обе инициированные. У нее обнаружили рак, дни ее сочтены. Прабхупада, что нам делать? Она не находила себе места, естественно. Молодая дочь, да, болеет, умирает. Пришла к духовному учителю, спросите, что нам делать? Прабхупада сказал: все умирают. Каждый умрет. Не так сильно не надо беспокоиться. Каждый умрет. Прабхупада, она молодая, вот она вот так и так снова она повторила. Прабхупада спрашивает у каждого преданного: ты не умрешь? Подумал, говорит: я умру, Прабхупада. Ты? Все сказали: мы все умрем. И тогда она почувствовала, сказала: Прабхупада, большое спасибо. Она успокоилась. Я знаю, что нужно делать. Сейчас нужно думать о Кришне. Но Прабхупада мог. Это могущество. Надо найти успокоение в этом, в этой концепции. Умрут все. Не скорбите, что я умираю или кто-то умирает рядом. Да, конечно, будет печаль, несомненно, эмоции будут. Но при этом нужно понимать, что каждый человек умирает. Каждое живое существо умирает в свое время. Предписано ему. И нас никто не спросит. Никто не хочет. Надо не спросить никто. Это тоже нужно понять. Это тоже один из законов бытия. Но вот сострадание очень важно, потому что Прабхупада пишет в одном месте в комментарии, что не имея сострадания, невозможно стать проповедником. Никто эту философию слушать не будет без сострадания. Это какая-то секта опасная. Они безжалостны. Не имея сострадания, мы не сможем проповедовать такое учение.
Разъясните, пожалуйста, по поводу сострадания. Арджуна тоже сострадал своим близким, родным на поле битвы Курукшетра. Но Кришна его разуверил, что он сказал, что это ложное сострадание. Вот о чем мы должны сострадать, когда находимся в тяжелой ситуации?
Это мог сделать только Арджуна. Поэтому Кришна его выбрал. Он преданный Арджуна, высокого уровня. Прабхупада говорит, да, это было ложное сострадание с точки зрения Кришны. Так это было, оказалось. Но с другой стороны, он говорит в комментарии, что это было сострадание Арджуны, некое сердечие, признаки его чистоты сердца. Поэтому это мог сделать только Арджуна рядом с Кришной. Такую вещь. Никто другой. Господь Баларама не участвовал в битве. Ясадева призывал всех к миру, потом ушел, никто не послушался. И вот Юдхиштхира после битвы не мог принять царство. И Кришна даже не мог его успокоить. Представьте себе, что переживали, да, пандавы. Но это только они могли сделать. Только Драупади могла перенести все эти невзгоды, как женщина того времени, царица. Когда ее хватали за волосы, пинали ногами, пытались обесчестить. Нанесли столько оскорблений. Императрицы изгнали в лес. И многие другие вещи там описываются. И она сказала потом, Юдхиштхире, что только я во всем мире могу это вынести. Ну, потому что у меня друг Кришна и Арджуна, и вы мои мужья. Потому что у меня есть прибежище более высокое. Ни одна другая женщина не могла бы этого вынести. Она потеряла все, 5 сыновей, в конце концов, она все потеряла. И вот тебе царство теперь. Зачем оно нужно, это царство? Но Кришна хочет. Да? Время такое. А кто спрашивает? Поймите, есть высший разум. Нас никто не спрашивает. Смерть придет, вы что скажете? Иди отсюда. Я тебя не приглашал. Никто не спрашивает. Старость приходит, что вы скажете ей? Иди делай пластическую операцию. И она так отступит, да? Нас никто не спрашивает в этом мире, поймите. Суровые законы мира. Сострадать нужно сразу, как только ребенок родился, нужно сразу сострадать. Сразу же. Да, поэтому их воспитывают, обучают, есть варнашрама дхарма, целая система, то есть это все. Основа дхарма основана на сострадании. Вся варнашрама дхарма, любая дхарма. Если там нет сострадания, это адхарма. Но Кришна решил, что все военные силы должны быть уничтожены. Более того, перед тем, как уйти, он уничтожил всю династию Яду. Свою династию. Они не враги были. А это что такое? А эту тайну он не рассказал Арджуне даже. Он рассказал только Удаве об этом. Почему так произошло? В 11-й песне это описывается. Смысл, почему так Кришна сделал. Но чтобы понять этот секрет, нужно познать Кришну. Кто такой Кришна? Иначе, если мы думаем, что это обычный человек или какая-то просто великая личность, мы не согласимся. Мы не сможем принять то, что написано в Шримад Бхагаватам. Как можно так поступать? Там он сказал Арджуне родственника убить, потом всех своих родственников тоже уничтожил. Потом ушел сам. Что это такое? Это так он установил дхарму? Знаете, как можно критиковать Кришну, если мы не знаем, кто он такой? Джанма карма чимеди вьям эмам ювети татватаам Кришна Бхагавадгите. Если кто-то поймет мое явление, мои деяния и уход, не родиться в этом мире больше. Это же нужно еще понять, кто такой Кришна. Благодаря Шримад Бхагаватам что-то открывается. Читание Чайтанья-амриты больше еще открывается. Особенно в последней, в Анти-лили, в последней уже глава. Это Шикшаштака, это пронизывающее знание вообще душу насквозь. Вот эта преданность Богу. Удивительно. Где человек не обращает внимания ни на рождение, ни на смерть, ни на что другое. Всепоглощающая любовь к Богу. И он этого стоит. Единственный, поймите, Кришна. Единственный, кто достоин такой преданности.
Скажите, пожалуйста, а какое качество питает сострадание? То есть, или это как?
Еще раз.
Какое качество подпитывает сострадание?
Откуда исходит сострадание? Только из сознания Кришны. Только из сознания Кришны. Если вы испытали боль сильную, страдание, а потом получили милость свыше, у вас пробудится страдание. Такое же. Если вы получили от кого-то эту милость, страдание, эту дхарму из сердца в сердце, что вас кто-то спас, вы также будете иметь сострадание. Прабхупада, когда вспоминал своего духовного учителя, плакал, говорит, он спас меня. Но не было обычным человеком, он спас меня. И что же, да, и что же он говорит, духовный учитель? Спасая какую-то душу, иди спасай других. Вот тебе сострадание тоже.
Хари Кришна, спасибо большое за эту лекцию. Вы сказали, что человек страдает от неполноты общения. Правильно я понимаю, что полнота общения – это то, что нас связывает с наставлениями Прабхупады, с книгами, и тогда, общаясь вот так с преданными, мы чувствуем полноту.
Полнота включает в себя все. Весь наш быт, все наши тревоги, все наши печали и радости, всю нашу жизнь полнота до общения, до отношений с Богом, несомненно. Весь спектр – это полнота. Это полнота. Люди, арии, они общались, если почитать Махабхарату, как общались люди того времени – они общались, вкладывая полноту в свои вопросы и ответы с разных сторон. Например, Драупади пришла к Бхиме, Бхимасене, чтобы просить защиты от Кичаки, царства Вираты. Он испытал к ней вожделение и стал домогаться чужой жены. Она пришла к Бхимасене искать защиты. Кто еще поможет? И она не сказала сразу: Бхимасена, смотри, там вот у меня проблема, сделай что-нибудь. Коротко и ясно, не так ли? Нет. Она выразила все свои чувства, которые у нее были в этот момент времени. Все, что у нее было. Она рассказала многое. Она рассказала, как она страдает, видя мужей в таком положении. Она много рассказала ему, она раскрыла ему сердце полностью. И Пхима рядом сидел и плакал вместе с ней. Потому что если вы не дадите полноту знаний, не дадите просто руководство, вы станете, опять же, технически жестоким человеком. Наемным человеком. Выполняющим какие-то приказы, не понимая глубины этих приказов. Когда Друпади раскрыла все свое сердце, всю свою жизнь описала таким образом. Пхима это так почувствовал, он понял, почему он должен это сделать, этот акт. И как сделать этот акт. Не из чувства просто своей кровной мести, а он должен понять более полно. Любой ответ духовный, если мы даем более полно, он проникновенный. Любой ответ, любая тема. Просто о душе и теле рассказать. Но если полно расскажете, это проникновенно будет. Мы привыкли к деловому общению сегодня. У нас другие скорости жизни, мы быстро хотим все решать. Поэтому мы более поверхностно общаемся, технический язык становится. Многие термины уже не используются в русском языке. Санскрит вообще на нем не говорят. Поэтому мы не привыкли, как бы вот. У нас даже не хватает времени на такое общение. А когда время появляется, у нас нет опыта так говорить. Нет опыта, и мы не совсем понимаем, что это за разговор такой странный. Что случилось с тобой, что стряслось? Ты был всегда спокойный, сдержанный, все держал при себе. А сейчас вдруг начинаешь что-то говорить обо всем, что случилось. У тебя все хорошо. Мы считаем, что это какое-то отклонение, какая-то странность какая-то. А, собственно, мы живем только для общения, не для тяжелой работы. Человеку дана именно речь, ум, чувства, эмоции, сердце. И именно главное – это саду-санка, общение. А люди думают, главное – работать. Не надо много говорить. Работай. Ради плодов. Тупой труженик называется. Мы тоже работаем, но мы общаемся, полноту общения имеем, поэтому мы работаем, мы знаем, по-другому работаем, в другом сознании работаем. Это огромная разница. Ты об этом спрашиваешь?
Да, верно понимаю, что вы сказали, кроме воли Кришны ничего нет в этом мире. По сути, полнота общения – это попытка духом своим понять, как проявляется воля Кришны сейчас в жизни другого. И чтобы он тоже почувствовал, что это Бог его ведет, и помочь дальше.
Да, это есть полнота. Проникновенная полнота, когда человек сам начинает чувствовать ответ в сердце.
Я хотел спросить, вы говорили про контроль ума. Вот. Мы же знаем, что Кришна контролирующий. И часто в нашей практике есть опыт, да, когда мы контролируем свой ум. То есть, когда мы пытаемся как бы подавлять это желание там, и так далее, и в результате срыв происходит, так как эта махина, она силу, да, набирает со временем. И вот вопрос в том, что вы вкладываете, да, вот в это понятие контроль ума.
Контроль ума описывается в Бхагавад-гите в 6 главе, непосредственно технически описывается в 6 главе. Арджуна отвергает эту технику. Ну как, на поле битвы он находится... Там другая технология совсем дается. И Кришна предлагает ему по-другому контролировать ум, сражаться для него. Вот и все. Вот это и есть контроль ума. Иногда преданные, особенно мужчины, пытаются применить аштанга-йогу. Знаете, я видел, какие джапы? На одной ноге человек стоит вот так вот, 16 кругов. И так, мешочек держит четко и повторяет. Думаю, так он как-то вот будет контролировать ум и чувства. Что мы только не видели. То есть путают бхакти-йогу, еще не понимают, что такое бхакти-йога. Думают, вот йога – это аштанга-йога, вот нужно усилие, личные усилия, чтобы подавить ум. Нет, так не получится. Невозможно это. Вы не представляете, какая сила в уме. Он ваше тело может в одну секунду уничтожить. Даже пыли не останется. Он может разорвать сердце легко человеку. Он может вызвать цирроз печени. А может вас исцелить от рака за одно мгновение. Это ум, которым никто не управляет сегодня.
То есть контроль ума – это получается вовлечение его, да?
Да, да, да. Чувствие ума, вовлечение в деятельность, в преданное служение. Это легко, естественно, и это получится у каждого человека. Это контроль в бхакти-йоге. В аштанга-йоге – это другое. Искусственно, да? Так. Бхакти-йоги, естественно, да?
А вовлечение ума происходит через общение с преданными? Или это еще и молитва должна быть? То есть как это?
Все, что у тебя есть, используй. Весь ресурс, весь арсенал используй для контроля ума. И общение с преданными, конечно. Присутствие преданных ум контролируется автоматически. Автоматически. Дурные мысли покидают сразу. Только приходим в общество преданных.
Вопрос из интернета. Если преданные начинают чувствовать разлуку с Кришной, теряют желание в материальной жизни, держатся только на чувстве долга, чем это отличается от обычного уныния?
Уныние? А, уныние – это потеря энтузиазма, так я понимаю. Человек не может действовать тогда. Это уныние. Это называется еще как? Депрессия. Апатия. Тамас. Это тамас. Разлука с Кришной делает человека активным на самом деле. Как-то мы были в Джаяпуре в месяц Картика. Это было время Холи, по-моему. И мы вошли в храм Радха Дамодара именно в Джаяпуре. Есть такой храм красивый. Божества там прекрасные. И там местные жители поют, танцуют. Так вот, половина женская, половина мужская, и там танцует, и тут у них круг какой-то, и они поют, поют. Я заметил, что они поют долго одно и то же. Не Хари Кришна, а что другое. Но мне стало интересно, о чем же они поют? Мантру-то не слышал никогда. Я спросил, кто-то может понять? Да там был один преданный, который знал язык, он перевел, о чем они поют. Одну фразу. А поют, танцуют, знаете, у них столько всего. Столько энергии. И как бы такое счастье, конечно, в храме было. А что же мне поют? Такие счастливые. О, Дамодара, когда же тебя увижу? Все.
А Дамодара перед ним.
Да, когда же тебя увижу? Когда же тебя увижу? Когда же тебя увижу? Ну, столько энергии у них. Не так, что ложиться спать, когда же тебя вижу? Может, когда проснусь, да? Это тамас.
Спасибо большое за лекцию. Вот вы говорили о строгости в отношениях между учеником и учителем. Чем ближе отношения, тем строже становится. Вот была недавно в Ясапуже Джайпатаки Свами Махараджа. Я спрашивала старших преданных, а чем отличается вот, отличительное качество Махараджа? А они говорили, добросердечие. Добросердечие. Вот, как проявляется строгость вот, у Джайпатаки Свами Махараджа? Как вот сочетается?
Как сочетается? О, еще как сочетается. Я видел в разных состояниях гуру Махараджа. Одна из историй такая, таких красивых для меня была, это была парикрама, и мы остановились в каком-то месте. На Удвипа Мандала парикрама, там где-то 1500 преданных со всего мира. Бенгальское это солнце, знаете, там вот эта вот экзотика, пальмы, мы где-то идем по каким-то там полям, в конце концов пришли в храм. Храм открытый, навес, колонны, знаете, площадка, ну индийский храм. Вот на эту площадку зашли духовные учителя. чтобы оттуда рассказать об этом месте. И вот очередь пришла в Гуру Махараджу, он выходит. Большой он такой был, знаете, в таких одеждах, вот в такой тюрбан у него на голове, там трость, в общем, такой гирлянд много. И бенгалец, слуга, значит, держит мегафон. Такой мегафон, который вот на, такой, на таком проводе, нужно нажать кнопку, тут, а, тут и там кнопку, да, и направить нужно этот звук. Так вот, такой мегафон. И вот этот бенгалец маленький такой, вот он мегафон держит так, микрофон подставляет к рту, и Гуру Махарадж начинает говорить, и этот мегафон как завизжал. Значит. Пауза. Он отключил его, снова включает. Гуру Махарадж начинает говорить, мегафон, страшно делает. Он снова ждет. Бенгалец опять не может справиться с этим мегафоном, не понимает, как ему управлять, снова включает. Страшный вой. Гуру Махарадж берет этот мегафон, кладет на пол, берет бенгальца. Фу, со сцены. Кто так, знаете, летит в толпу. Я так удивился. Просто легко вот так просто выкинул со сцены. И тот бенгалец просто вот приземлился, сел и стал смиренно слушать. No problem. Взял мегафон и дал лекцию после этого. В другом месте тот Агапинат, Джаганнат Хапури. Мы толпой там, сафари, в этот храм, вламываемся туда. И Пуджари говорит, показывает на табличку, не фотографировать. И как только он так показал, один бенгалец, щелк тот же со вспышкой. Пуджари так рот открыл от растерянности. Гуру Махарадж понял, что сейчас будет проблема. Разрывался, как даст пощечину. Тот аж улетел вообще, со всего маху. Я был в шоке, бау. Гуру Махарадж такой добрый, баба. Потом дают лекцию, мы слушаем, а я поглядываю на этого бенгальца. Он там в углу сидит во дворе и плачет. Значит. Плачет, у него прям слезы весь, плачет. И два бенгальца его друга так гладят, по плечам сидят, значит, по голове гладят. Успокаивают его. Гуру Махарадж вообще внимания не обращает. Дал лекцию, на выход пошел. Они, Гуру Махарадж, подождите, подождите. И ведут его под руки вдвоем. Побитого бенгальца, молодого брахмачарья. И начинает ему говорить, типа, простите его, там на бенгальском что-то говорят. Гуру Махарадж так отвернулся, так посмотрел, отвернулся, посмотрел. И в объятии. И такая сцена, все фотографируются. Ну, такие лилы, знаете. Но он потом сказал, что то, как я поступаю с бенгальскими учениками, я так не поступаю с западными учениками, потому что там другая культура. Западный, говорит, ученик этого не поймет. В Джаганнатхапуре переходим в одно место, и там Пуджари видит нас и говорит: хотите, покажу вам рукописи с Рамбам Бхаттачарьи, оригинальные. Ну, конечно, давайте, покажу. Он там правил, там что-то написал, что-то, какие-то комментарии. И даст сундук такой красивый, значит, старинный, там такие вот листы сложенные, вот, связанные, такие пожелтевший этот оригинал. И там так мелкий санскрит, и мы вот все это смотрим, пытаемся почувствовать. Ну, разговорились. Смотрю на его лицо, он красивый человек, у него такой шрам на губе. Так вот. Я говорю, у тебя есть гуру? Ну, кто твой гуру? Он говорит, гуру? Гуру, говорит, большая проблема. Гуру, говорит, есть. Видишь, говорит, вот это? Это гуру. Палкой. Когда, говорит, его нет, все хорошо. Когда приезжает, сразу проблема. Обязательно что-нибудь даст по голове, говорит. Вот, говорит, нет его, все хорошо. Приезжает, сразу проблема. Но я понял, что он говорит это не критикуя. Ну, это его гуру все равно. Они никогда не поступают как-то по-другому. Они принимают и все. То есть такие культуры есть, разные культуры. Гуру строг, очень строг к ученику внутри сердца бывает. Не всегда это проявляет, конечно, и по-разному может проявлять. Может и терпеть что-то, может ждать какого-то момента. Либо полагаться на Кришну, который тоже может научить через ситуацию. Но иногда гуру гневается на ученика, проявляет свое, как бы уже, ну, реальное понимание ученика. Так тоже бывает. Как правило, ну, как правило, гнев выходит цивилизованно через проповедь. Он проповедует, ученики слушают, и через проповедь он может тоже какие-то вещи говорить. Но иногда до ученика не доходит, что-то и к нему обращаются, потому что много же преданных сидят. Ученик может думать, да, гуру Махарадж разбил мою ваду, молодец вообще. Так им всем и надо. Он не понимает, что это для него было тоже сказано. Поэтому иногда нужно что-то личное, да, Прабхупада тоже так делал. Есть разные способы общения с гуру. Но при этом, как бы он ни был строг, в сердце он принимает глубоко служение ученика, его попытки искренние, это очень глубокие отношения. Если таких глубоких отношений нет, то строгость не поможет. Она оттолкнет личность. Должна быть нежная духовная привязанность, обоюдная духовная. Тогда имеет место быть и наказание, и, там, и разные там уже другие лилы, когда доминирует именно духовная любовь. Это возможно. Поэтому учитель должен быть духовным, а не просто учителем.
В тексте говорит Гуру Махарадж о том, что он легко может пересечь океан материального существования при условии, что он будет общаться и служить чистому преданному. Так вот, как в практической плоскости этот стих, поскольку я понимаю, что я, ну, я из Туми, я в своей ятре там, ну, вокруг меня, не знаю, чисто или нечисто преданные, я иной раз и чистоту преданности их не вижу, да? Вот как от духовному учителю, ну, на расстоянии где-то какое-то, может, небольшое служение, но именно соприкосновение, вот это ежедневное в общении, в служении с чистым преданным, ну вот я понимаю, что у меня нет. Или я не понимаю, неправильно понимаю. Вот мне скажите, как практически этот стих воплотить?
Царица Кунти говорит, что для женщин необходим объект служения, а воспринимаемый. Она говорит, йоги могут на тебя медитировать в сердце, аскеты могут по-другому как-то. Но мы, говорит, женщины. И как нам быть, если тебя рядом нет? Нам нужен рядом видимый объект, чувствовать его присутствие. Поэтому она молит, посылай мне счастье, чтобы ты был рядом. Но в нашем случае, если мы говорим о движении, сознании Кришны, движения, то мы служим вайшнавам. Это как служение гуру мы делаем. Женщины склонны служить алтарю, божествам, они видят, чувствуют присутствие. У них есть чувства глубокие. Делают гирлянды, готовят на кухне. Это вот природная вещь для женщины. Быть пуджарем также может. Одевать божества, украшать божества. Это их природа. Либо служить вайшнавам в целом, как мать служит детям. Такие формы служения.
Чем пробую в общении с христианами, стараюсь как-то вот избегать тему вегетарианства, ну, потому что как привязанность есть и больше на таком, на каком-то единении, так скажем, основываться. В то же время, ну вот, слушаю Шрилу Прабхупаду, все больше вижу, что его основное послание, ну, христианам, это, ну, не убей, вот это вот, как бы заповедь он с ними обсуждал. Ну и тоже с годами как-то вот это вот. Ну, тяжелее, так скажем, смотреть на то, что страдания живым существам приносятся через эти все, ну, через мясоедение. Вот. И для себя думаю, что стоит и все-таки усилия прилагать, когда, ну, когда, естественно, начинают интересоваться, конечно, тогда уже, ну, о вегетарианстве говорю, но как бы стоит ли вот какие-то, ну, закидывать как бы какие-то нюансы на вот этот диалог о вегетарианстве, проверять, насколько человек может все-таки может поменять свое мнение. Или все-таки больше на единстве конфессии, как бы просто акцент делать.
Акцент делаешь то, к чему у тебя сердце лежит. Любой акцент может быть. Важно. Можно на вегетарианстве, на не убий делать акценты. Если это твое как призвание сердца, ты чувствуешь это сострадание, можешь посвятить жизнь вот через это проповедовать. Всю философию можно через это преподнести тоже. Твой индивидуальный как бы вот прием должен быть. И также что ты должен, да, если ты чувствуешь какие-то вещи и состраданием это делаешь, люди тоже почувствуют. Если от ума, люди тоже будут от ума с тобой общаться. Что-то от ума нужно сказать, что-то от сердца нужно сказать. И что у тебя от сердца? Если ты страдаешь насилием над живыми существами, скорее всего, от сердца пойдет у тебя эта тема. Скорее всего, это пойдет, если ты чувствуешь это сострадание. Есть у тебя. Поэтому неважно, вот как твоя природа, как твое сердце расположено.
Хочу добавить. У меня в какой-то момент возникла такая задача, как донести до христиан, до мусульман вот это понимание седьмой мантры Шишапанишат, когда преданный начинает ощущать единство всех живых существ, это означает, что он ко всем относится равно, да, то есть ко всем относится как к душам. Это означает, что он не будет их убивать. И, собственно, христианские святые, мусульманские святые, они достигают тоже такого уровня возвышенной личности. И там к ним медведи приходят и так далее. То есть вот эти вот примеры все. Вот, и я начал исследовать и обнаружил, что сами христиане, они объясняют, что до грехопадения Адам и Ева, они находились вот в этом духовном состоянии, и у них было единение со всеми живыми существами, они их не убивали. Поэтому их животные не боялись, то есть вот была вот эта вот гармония. Но потом, когда произошло грехопадение, они уже как бы превратились в агрессоров. Они оделись уже в шкуры, животные начали их бояться. Вот так сами христиане описывают. И когда человек возвышается, он должен вернуться в это состояние изначальное. Вот, и когда я этот нашел, сами православные так объясняют это. То есть их как бы устремление должно быть постепенно избавиться от склонности совершать насилие. И потом я думал, ну ладно, у христиан как-то нашел еще. И Иисус тоже говорит «не убей», да, то есть более глубокий как бы смысл его не убивать вообще никого. Вот, потом я думал, а как мусульманам объяснить? То есть у них же вообще это, ну как считается, ну, как ритуал, да, то есть очень глубоко как бы в культуре. Вот, ну, во-первых, есть в Писании Мирадж, у них описывается, каким образом они могут это совершать, да, то есть там человек должен омыть этого ягненка, он должен воспевать какие-то суры, успокаивать ум, и потом так, ягненок не должен видеть ножа, вот в этом спокойном уме нужно резко перерезать ему горло и потом смотреть еще в глаза долго, да, то есть для чего? То есть обычно, когда человек долго смотрит, ну, смотрит в этот глаза, он видит как страдание, да, то есть ему передается. Человек начинает понимать, что это тоже живое существо, и так вот он избавляется. То есть этот ритуал нужен был, чтобы человек избавился. Вот, и потом я нашел еще такую цитату интересную в этой связи, когда один правоверный мусульманин подходит с ягненком к Мухаммеду, вот, и говорит: «Пророк, что мне будет? Я должен был принести этого ягненка в жертву, но мне стало его так жаль, я не смог его принести. Я, наверное, совершил какое-то оскорбление, какое мне теперь будет наказание?» Мухаммед возликовал, и он сказал: «Поскольку ты пощадил этого ягненка, Бог, Аллах пощадит тебя». И два раза повторил: «Поскольку ты пощадил этого ягненка, Аллах пощадит тебя». Вот. И я это, ну, как показал мусульманам, потом процитировал стих из Шимат-Бхагаватам, где говорится, что иногда в писаниях разрешается есть мясо, пить вино, да, вступать в сексуальные отношения с противоположным полом. Но это делается не для того, чтобы поощрить эту склонность, а для того, чтобы постепенно поставить ее в регулируемые эти рамки, чтобы потихоньку помочь человеку, ну, как бы возвыситься. Да? И это приняли и христиане, и мусульмане. Такой был, как бы. То есть мы отталкиваемся от их каких-то культуры. То есть если мы вот просто вступаем с ними в спор, с кем-то можно, да, поспорить, Шрила Прабхупада это делал, то есть он объяснял это. Но можно также показать, вот у вас в этих писаниях есть этот момент. И это хорошо, они принимают, они начинают на это медитировать. Да, надо постепенно от этого освобождаться. То есть вот как бы вектор появляется в этом уже развитии. Кто-то, может, прям сразу станет: да, надо быть вегетарианцем. То есть можно разговаривать на языке их культуры тоже. Ну, как так.
Да, всем же присуще сострадание, на самом деле, пророкам. Ислам часто преподносит как что-то такое жестокое, да? связано с войной. Один человек критиковал пророка, один воин, Курайшит, по-моему. Он очень злобно критиковал, поносил его. И сподвижники пророка, им трудно было это все выносить, его поведение, его речь. Один из воинов пришел к пророку и сказал: «Позволь мне выбить ему все зубы, так, чтобы потом ему было трудно владеть языком, чтобы речь была его неясная. Позволь, я это сделаю». Потому что он очень злобно поносит. И пророк сказал: «Если я изувечу его, Аллах изувечит меня». Вот что он сказал. Это сознание Кришны. Но он запретил резать животных в пределах Мекки. За пределы Мекки до сих пор их еще режут, но в пределах Мекки нет. И когда эти враги уже были побеждены, остались те главы, которые возглавляли эти враждебные кланы, им сказали спутники пророка: «Идите к нему, просите прощения, он... Идите к нему, просите милости, и все». «Как мы, говорит, пойдем к нему? Мы его враги, он же бьет нас. Он просто нас убьет». Сподвижники сказали: «Вы не понимаете, какой он добрый. Идите, он вас благословит сейчас». И вот это была последняя капля, их сердце размягчилось. Они тоже приняли ислам. После всего того, что мы сделали, сколько жестокости мы проявили, сколько мы оскорблений совершили, он нас прощает и благословляет. Это была последняя капля. Все, так завершилось все это. Прошло. Добротой. Там было убито столько воинов, с этой стороны тоже убито было столько же воинов. Точность. После этого только начали уже какие-то мирные переговоры. Если внимательно посмотреть, то все основано на сострадании, любая дхарма. Хорошо, спасибо большое всем.
Ну хорошо, вот на объявление, это ладно. Спасибо большое за лекцию, дорогие наши учителя. У нас недавно произошло событие, одно такое в Ятре, у нашей матушки Амрита Кантхи, вашей ученицы, говорю, да. Ушла мама. Тоже замечательный человек, который подарил такую прекрасную дочь. А эта дочь служит через вас Кришне. Мама ушла, и Амрита Канта приготовила сладости, чтобы Гурудев раздал. Я хочу вас попросить, Амрита Канта, два слова скажите о маме Валентине, несколько слов, чтобы мы вспомнили о ней добрым словом. Она ушла сколько? Недели две, да?
3 апреля, это было 81 год. А вот она уже не ходила, я ухаживала за ней в последнее время, да? Но я просто, я не буду все рассказывать.
Ну, коротко.
Я хочу сказать, что она уходила, когда... Она, когда уже, во-первых, мы провожали ее со Шрилой Прабхупадой, прямо в ухо читали вместе вот мантру. И когда она уходила, вот этот последний, вот этот ее вздох, да? И я смотрю, у нее такое лицо светлое, как будто она стала даже еще моложе. И я поняла, что, ну, мое такое ощущение, что ее душа пошла по правильному какому-то светлому пути, что вот она такая светлая. И потом, когда тоже забирали ее уже из морга, да, ее вынесли, она лежит такая безмятежная, тоже светлая, аккуратненькая и улыбается. И поэтому я попрошу вас сейчас просто помянуть, вот, помолиться за ее душу, что пусть Господь побеспокоится о ней. Хари Кришна, Хари Кришна.
Спасибо.
Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, Хари
Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
еще
кажется, одно. Что все очень благоприятно.
Да, 100%. Амрита Канта так заботилась о ней все эти годы. И... Еще одно объявление. Преданные так счастливы, что вы приехали к нам. Их счастье выразилось в том, что они хотят спеть песню вам. Вы же любите творчество преданных. Так что преданные споем.
Сейчас споем.
Сколько надо времени на подготовку?
Не нужно времени. Мы все споем, дорогие, кто не знает слов, слова народные, а они в чате.
Автор,
просто, чтобы напомнить.
Автор народ, да?
Автор народ, любящий Махараджа и знающий, что Махараджи любят творчество. И наша любовь вам, дорогие наши духовные учителя, выразилась сегодня вот в творчестве.
Стоя, кстати, мужчина лучше дается.
Да.
Грудная клетка, она расправляется. Можно больше, иногда взять. Потому что песня народная, она требует такого распева.
Соседи готовы?
Ну что, поехали. Ой, горячий ключ, горы, воздух, свет.
Подарить такую необычную ручку. Тут написано Шри Радхи. И чтобы писали дальше свои книги и много всего другого.
Потрясающая песня. Что видим, то и поем. Ну, так всегда и было.
Казахская.
Так всегда и было, да. Тут много думать не надо. Все события можно перекладывать. Песни у преданных, все, все воспевается. Спасибо огромное. Это казахская песня, да?
Вайшнавская казахская.
Испанская.
Я даже подумал, что такой киртан был бы красив. В таком духе. Надо записать такой киртан и распространить.
Давайте тогда.
Давайте, Хари Кришна, откройте так на много голосов.
Хари Кришна! Хари Кришна! Кришна, Кришна! Хари Хари! Хари Рама! Хари Рама! Рама!
Настоящая казахская песня.
Это припев.
Спасибо, интересное у вас творчество, да. Быстро вот сделали, сумели вместе. Видимо, да, у вас тут дело пойдет в творчестве.
Постоянно тренируется.
И танцы есть тоже, да?
Да.
И с детьми занимаетесь, да? Пением, танцами тоже?
С детьми по чуть-чуть надо начать все-таки.
Еще маленькие?
Пока мало.
С детьми надо, да, тоже, чтобы пели, танцевали. Изображали, рисовали, выставки делать, их нужно развивать, продвигать детей. Вот ты рассказывал вчера про школы, да, в Армении, как дети включаются, и им никто не может отказать там, и в мэрии, и в офисах, да, когда они что-то организуют, какое-то служение делают, им никто не может отказать. У меня тоже вот эта вот мысль появилась, что дети тоже могут участвовать в социальных каких-то проектах.
К мэру ходить,
да? Да, ходить к мэру, говорить, вот что мы хотим сделать в городе, например. Там будут в шоке все. Дети собираются такие вещи делать, потрясающие. Финансы какие-то, может быть, выделить там от культуры, что-то еще. Они могут концерт какой-то сделать, допустим, предложить какой-то. Да, вот это интересно, то, что ты рассказал, потрясающе было. А вы можете...
Очень много детей, Гуру Махарадж.
Много?
60 детей.
Здесь?
Статистику.
Здесь?
Да, в прошлом году на Новый год мы готовили подарки для детей. Было 20 с лишним, 22, по-моему. Да? Вот, в этом году 60 человек по списку.
Вот,
и продолжают поступать дети.
А где вы их берете? Где берете?
Кришна
поступает. А, Кришна все.
Прямые
поставки. Вот понимаешь? Это я понимаю. Вот это община, да. Здесь не боятся иметь детей, их воспитывать, знаю зачем. Очень хорошо. Хорошая община. Дети вас будут контролировать, ваше сознание Кришны. Будут также учить нас. Спасибо огромное.
Гурдев, но вы к нам еще приедете?
В смысле, пора уезжать? Кеша Махарадж мне много раз говорил, горячий ключ, горячий ключ. Я говорю, а что там в горячем ключе? Ну, какая-то деревня, что? Он говорит, нет, там такие преданные, говорит, они так воспевают вообще, там такая вот община хорошая. Вот, и я думал, ну, горячий ключ, это же просто какой-то горячий ключ. Вот в этот раз не получилось, когда мы были в Ильском. Не планировали, да, не было времени. А в этот раз как раз время появилось, ну почему не горячий ключ? И выяснилось, что Кеша Махарадж тоже едет сюда. Думаю, ну я так вместе поедем. И что мы тут увидели? Хорошая община. Хорошо воспевают. Зря я стал не пошел. Так что Кеша Махарадж, спасибо, что он пригласил меня, направил сюда вместе. Вместе приехали. Я очень люблю путешествия с Кешей Махараджем. Его везде любят, вот как садху, он проявляется повсюду. Это человек большого сердца, и мне рядом с ним так всегда тепло, как-то защищенность такая, никогда не чувствую от него негативных мыслей, никогда не было такого. Вот у него чистый ум, чистое сердце. Поэтому вам повезло, конечно, что вы общаетесь. Он поддерживает всех, всех любит. Вот спасибо ему, поклоны. Я в гостях, конечно, у вас, и мне приятно быть в гостях просто. Просто в гостях очень приятно быть. Шутха Прабху, он тоже всегда радушный хозяин, всегда приглашал сюда, вот, к себе в дом. Как-то мы здесь были проездом, сейчас вот в этом доме. Заботится всегда, смотрит внимательно. Ну, в общем, люди здесь потрясающие, конечно. Еще раз спасибо.
Знаете, у нас есть идея, что если в следующий раз приедете, могли бы попробовать организовать какую-то публичную программу для начинающих людей. Уверены, что получится, ну, 200-300 человек собрать.
Вот если с творчеством, нормально, с народными песнями будем.
За творчеством дело не стало.
Хорошо. Готовьте программу, давайте, и в следующий раз, ну, попробуем что-то сделать. Давайте.